эфире радио «Эхо Кавказа», воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В Тбилиси 21 час, Сухумицкий на Вале 20 часов, в Праге 6 часов вечера. У микрофона Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Нападение боевиков на Грозный. В Баку арестована журналистка «Радио Свобода». Парламент Армении проголосовал за вступление в Евразийский Союз. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: в Донецке в ночь на воскресенье при обстреле погибли 3 человека. Венецы проголосовали за отставку губернатора. 6 заключенных американской тюрьмы Гуантанамо отправлены в Уругвай. В Донецке в ночь на воскресенье при обстреле погибли 3 человека. 10 ранены, разрушены несколько жилых домов в Кировском и Куйбышевском районах города. Об этом сообщает Донецкая администрация. По данным пресс-центра украинской спецоперации, сепаратисты за последние сутки более 80 раз обстреляли позиции военных в Донецкой и Луганской областях. Армия нанесла около 70 ответных ударов. Глава Луганской области Геннадий Москаль, в свою очередь, заявил, что 6 декабря сепаратисты нанесли 80 артиллерийских ударов по территории региона. С начала недели при обстрелах погибли 6 местных жителей. Между тем, Интерфакс со ссылкой на сепаратистов сообщает, что в городах Первомайск и Кировск Луганской области жертвами обстрелов со стороны украинской армии минувшей ночью стали 3 человека. В воскресенье в Виннице на так называемом «Народном вече» около 200 представителей националистической партии «Свобода» проголосовали за отставку губернатора Анатолия Олейника и заявили, что избирают кандидатом на пост нового народного губернатора, главу Венецкого отделения «Свободы» Алексея Фурмана. Накануне в субботу активисты «Свободы» заняли здание областного совета, где планировалась внеочередная сессия этого органа местной законодательной власти. Депутаты должны были рассмотреть вопрос об отставке председателя облсовета Сергея Светко. Захватившие зал активисты обратились к президенту страны Петру Порошенко с требованием немедленно уволить председателя Винницкой областной администрации Анатолия Олейника. Следственный отдел управления МВД Украины в Винницкой области открыл уголовное дело о нарушении общественного порядка и избиении милиционеров, охранявших здание Винницкой областной администрации.
Эхо Кавказа. Новости.
6 заключенных американской тюрьмы Гуантанамо, которые провели там по 12 лет, освобождены и отправлены в Уругвай, где им будет представлен статус беженца. Среди них 4 граждан Сирии, 1 выходец из Туниса и 1 палестинец, сообщили в Пентагоне в воскресенье. Все они были арестованы в 2002 году по подозрению в связях с Аль-Каидой, но им не было предъявлено обвинений. Как сообщает Associated Press, президент Уругвая Хосе Мухика в качестве гуманитарного жеста согласился принять бывших заключенных Гуантанамо, отметив, что им будет оказана помощь в адаптации в стране с небольшой мусульманской общиной. Это последний шаг администрации президента Барака Обамы в рамках усилий, направленных на закрытие этой тюрьмы. В настоящее время в тюрьме Гуантанамо на военной базе на Кубе продолжают оставаться 136 заключенных. В ноябре 5 заключенных Гуантанамо были освобождены и отправлены в Грузию и Словакию, где им предоставлен вид на жительство. Канцлер Германии Ангела Меркель обвинила Россию во вмешательстве во внутренние дела страны, которые стремятся к сближению с ЕС. Об этом она заявила в интервью германской газете «Die Welt». По ее словам, Россия создает проблемы Молдавии, Грузии и Украине, принявшим суверенное решение подписать соглашение о ассоциации с ЕС. Меркель указала на замороженные конфликты вокруг самопровозглашенных республик Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии, а также действия России на востоке Украины. Она также заявила, что Москва пытается поставить в экономическую и политическую зависимость от себя страны на западе Балканского полуострова. Касаясь стран Балтии, канцлер Германии отметила, что здесь не идет речь о войне. Вместе с тем, согласно статье 5 договора о НАТО, нападение на одного из членов Североатлантического союза рассматривается как нападение на организацию в целом, сказала она, подчеркнув, что в случае необходимости государствам Балтии будет оказана военная помощь. В центре Ярославля более 1000 человек собрались на митинг против отмены выборов мэра города. За несколько часов до начала митинга организаторы заявили о неоднократных попытках его сорвать. Накануне в офисе, где хранились агитационные материалы, произошел пожар, сгорела наглядная агитация. За полчаса до начала митинга в Следственный комитет Ярославля был вызван лидер «Солидарности» Илья Яшин, которого подозревают в участии в потасовке с одним из активистов движения «Наши». Утром в воскресенье в районе Наро-Фоминска полиции была задержана съемочная группа телеканала «Дождь», направлявшаяся в Ярославль для подготовки репортажа о митинге. Об этом, выступая на митинге, информировал собравшихся сопредседатель Парнаса Борис Немцов. Он же высказал возмущение попыткой ярославских следователей разыскать девочку, участвующую в съемках агитационного видеоролика, на котором ребенок призвал горожан прийти на митинг. Как сообщает с места событий корреспондента «Радио Свобода», среди журналистов были сотрудники одного из местных телеканалов, которые спрашивали митингующих, известно ли им, что митинг организован гастролерами с Киевского Майдана. Митинг собрался в связи с законодательной инициативой губернатора Ярославской области Сергея Ястребова об отмене выборов мэра и назначении главы администрации и сити-менеджера из числа парламентариев. По словам председателя РПР «Парнас», депутата Ярославской областной думы Бориса Немцова, будущий выборный орган будет состоять в основном из ставленников партии власти. По результатам митинга участники приняли резолюцию, среди основных требований которой немедленная отставка губернатора Ярославской области, принятие закона о отзыве депутатов и требование сохранить выборность мэра города.
С международными новостями была Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Открывает нашу программу член правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Из Чечни, что и говорить. Последние новости из Чечни оказались неожиданностью, по крайней мере для журналистов. Вопросы задавали обычные, те же, что и год, и два, и три года назад. Как? Как это могло случиться среди благодати и благорастворения? Как будто и год, и два, и пять лет назад не случалось нечто подобное. Год назад взрывы в Волгограде, на 15-м году контртеррористической операции, накануне Олимпиады. Ведь были в прошлые годы и захват смертниками парламентского центра в Грозном, и самоубийственная атака на центровое родовое село Кадыровых. Если вспомнить по-хорошему, не то чтобы регулярно, но каждый, кажется, год у местного фундаменталистского подполья хватает сил на в буквальном смысле громкие акции. Но потом, месяцами, из Чечни только хорошие новости вымывали память об этом из сознания журналистов и публики. Отсюда и неожиданность. Второй вопрос – как могли допустить? Вот совсем недавно, в октябре, в день города, в день рождения Рамзана Кадырова, смертник подорвал себе у рамок металлоискателя вместе с полицейскими. А ведь этого смертника искали уже несколько месяцев. Он был на нелегальном положении. И не смогли предотвратить. Только теперь не один боевик, а много. Все-таки как проморгали. Наверное, не проморгали. Утечка информации была неизбежна. Однако, похоже, утечка была отчасти преднамеренной. Рамзан Кадыров, говоря о том, что выступление боевиков планировалось на 12 декабря, на День Конституции, похоже, говорит правду. Очень разумный ход, используемый и силовиками, и не только. Утекает дата более поздняя, это расхолаживает противника. А потом неожиданный визит. Третье. Откуда столько? Ведь боевики заявляли о том, что их сотни. Сотни боевиков были в июне 2004-го в Ингушетии. Сотни боевиков были в Нальчике в октябре 2005-го. Но то были времена Шамиля Басаева. С тех пор такого уже не было. Кто видел этих 400 в Грозном? Ну и последнее. Рамзан Кадыров заявил, что дома боевиков будут теперь разрушать, а семьи выселять из Чечни. В Гудермесе уже сожжен один дом. Я не говорю о законности, о правах человека. Только позволю себе напомнить. Дома боевиков в Чечне разрушают, по крайней мере, с 2008-го. Об этом тогда еще Наталья Истемирова писала. Ну что, помог сиджовский метод? Так что сказанное Кадыровым даже не новость. Из Чечни, да что говорить. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
На прошлой неделе в Чечне осудили боевика, год назад добровольно сдавшегося властям и прошедшего через комиссию по адаптации в Ингушетии. Первоначальное решение освободить его от уголовной ответственности заменили на 13 лет лишения свободы. Рассказывает глава Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
В конце ноября Верховный суд Чеченской Республики вынес приговор в отношении уроженца Сунжинского района Ингушетии Хамзата Альдиева. Его признали виновным в посягательстве на жизнь сотрудников силовых структур и приговорили к 13 годам лишения свободы. Дело рассматривалось судом присяжных. По данным правозащитного центра «Мемориал», Хамзат Альдиев примкнул к отрядам боевиков в сентябре 2011 года. В августе 2012 года после теракта на похоронах полицейского в Ингушетии представители силовых структур высказали предположение, что именно Альдиева использовали в качестве живой бомбы. Эту же версию озвучил и глава республики Евкуров. Родители Альдиева заявили, что их сын к теракту отношения не имеет, и вскоре эта точка зрения была подтверждена официально. Евкуров встретился с родными Альдиева, извинился перед ними за преждевременные обвинения, но посоветовал матери Хамзата убедить своего сына выйти из леса и сдаться властям. В июне 2013 года Хамзат оформил явку с повинной, а его мать обратилась с письменным заявлением в Ингушскую комиссию по адаптации с просьбой оказать содействие ее сыну в возвращении к мирной жизни. После того, как следственные органы установили, что за Хамзатом Альдиевым не числится тяжких преступлений, 13 августа 2013 года на очередном заседании комиссии по адаптации было принято единогласное решение ходатайствовать перед следственными органами об освобождении его от уголовной ответственности. Делом Альдиева лично занимался секретарь Совета безопасности Республики Ингушетия Ахмед Катиев. 23 августа Альдиеву выдали новый гражданский паспорт, а через неделю силовики забрали Хамзата из дома и доставили в управление ФСБ по Республике Ингушетия. Домой Хамзат не отпустили, а родственникам сообщили, что он задержан и отправлен в Чечню. Альдиева обвинили в совершении ряда тяжких преступлений, в частности, в причастности к подрыву в августе 2012 года БТР с сотрудниками ОМОН в Воронежской области. Основанием для предъявления обвинений послужила видеозапись этого нападения. Представитель прокуратуры Чеченской Республики в беседе с корреспондентом Кавказского узла заявил, что Альдиев свою вину первоначально отрицал, но затем признал частично. 31 июля 2014 года уголовное дело Альдиева передали в суд. За несколько лет работы Ингушской комиссии по адаптации это первый случай, когда боевик, освобожденный от уголовной ответственности, попадает под суд. Хамзат Альдиев изначально не скрывал того, что входил в отряд Беслана Махаури, которого обвиняют в организации подрыва БТР. Но свою причастность к совершению тяжких преступлений Альдиев отрицал и в суде. Он намерен обжаловать приговор, несмотря на то, что шансов изменить судьбу присяжных очень мало. Случай с Альдиевым показал, что до сих пор не удалось выработать четкого механизма адаптации членов НВФ. Отсутствуют правила, имеющие равную силу для всех субъектов Российской Федерации. Да и сама идея адаптировать боевиков к мирной жизни с трудом приживается на Кавказе, несмотря на то, что о необходимости такой работы неоднократно заявлял руководитель ФСБ России, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В Баку решением суда Сабаильского района на 2 месяца арестована журналистка азербайджанской службы «Радио Свобода» Хадиджа Исмайлова. Исмайлова обвиняют в доведении Мустафаева до самоубийства. По другому делу Исмайлова обвиняется в распространении документа, который показывает, что спецслужбы Азербайджана использовали видеозаписи с сексуальными сценами, чтобы шантажировать активистов оппозиции и заставлять их доносить о других оппозиционерах. 4 декабря глава президентской администрации Азербайджана Рамис Мехтиев публично обвинил Исмайлова в измене и назвал сотрудников «Радио Свобода» иностранными шпионами. Продолжает директор исследовательского центра «Восток-Запад» Арастун Орджулу.
Ну, я думаю, что арест известного журналиста Хадиджи Исмайловой и то, что она была арест как явно сфабрикован. Ну, в общем-то, в принципе, как арест, это не имеет ничего нового для Азербайджана, потому что за последние месяцы именно в Азербайджане были арестованы по самым разным надуманным и порой даже явно сфабрикованным, пришлительно белыми обвинениями очень много известных представителей гражданского общества. Ну, в общем, Азербайджан вообще характеризуется тем, что политическая система, в общем-то, депрессивная, и свои пропаганды всегда не терпит. А конкретно, значит, что касается ареста Хадиджи Исмайловой, я думаю, что это был, значит, арест был, в общем, как бы финальным звеном одной цепочки. Цепочки, которая шла по линии ухудшения международных отношений между Азербайджаном и Соединенными Штатами. И особенно процесс ускорился после того, как Хадиджа Исмайлова была приглашена на заседание Хельсинкского комитета Сената США, где, значит, проводили слушания по коррупции. Ну, ясно, о какой коррупции должна была говорить Хадиджа Исмайлова, что она расследовала последние годы. Это всем известно, что она занималась расследованием и разоблачением незаконной бизнес-деятельности президентской семьи, как самого личного президента Ильхама Алиева и как же членов его семьи. Вот, кроме того, на фоне ухудшающихся отношений между Баку и Вашингтоном за последний месяц было сделано несколько таких эффективных шагов. То, что впервые, может быть, не впервые, а впервые открыто Вашингтон стал, официальный Вашингтон, открыто критиковать Баку за грубое нарушение прав человека, за аресты представителей гражданского общества. За этим последовал такой очень важный, значит, шаг, который на первый взгляд никак никому не связан с советом Хадиджей Исмайловой. Значит, несколько визитов подряд, так сказать, оставили советских представителей в Баку. Значит, сначала президента Эрдогана, а за ним премьер-министра Ахмеда Давутоглу, турецко-азербайджанские консультации. И далее визит Владимира Путина в Анкару, который произошел на фоне резкого ухудшения отношений между Россией и Западом, применение санкций в отношении России и соглашение, газовое соглашение, для многих, в общем-то, неожиданное газовое соглашение между Россией и Турцией. И вот теперь российские средства массовой информации уже заговорили здесь в российских экспертов о том, что создается трехсторонний экономический союз между Азербайджаном, Турцией и Россией. А буквально сразу после визита Владимира Путина в Анкару была опубликована немалоизвестная статья руководителя президентской администрации Азербайджана господина Мехтиева, которая была посвящена полностью так называемому разоблачению внешней политики Соединенных Штатов, а также и внутренней политики, и особенно в отношении Азербайджана, где все представители гражданского общества, арестованные, еще не арестованные, а из них в основном фигурировало имя Хадиджи Исмайлова, назывались представителями американской пятой колонны. И я думаю, что вот это был последний такой месседж, после чего Хадиджа Исмаил была арестована. Безусловно, обвинение сфабриковано, и я думаю, что оно произошло на фоне именно резкого ухудшения отношений между США и Азербайджаном. И не забудем, что Хадиджа Исмаил является сотрудницей «Радио Свобода», которая финансируется Конгрессом США, и в то же время она является членом сети журналистов, последующих коррупции международной сети журналистов. То есть я думаю, что арест Хадиджи Исмаил преследовал две цели. Первое, значит, это именно избавиться от нее как журналиста и следователя. И второе, скажем так, подать месседж всем, что вот мы, в принципе, уже сделали свой внешнеполитический выбор, как это уже было подмечено, кстати, господина Нестерова, и мы сделаем тоже в этом направлении уже первые шаги. Я думаю, что это не первая акция, я думаю, что арест тоже будет еще продолжаться, несомненно. И больше, в принципе, каких-то следующих лет изменений между Баку и Вашингтоном не осталось. Все американские институты закрыты, все, значит, международные организации и институты политического просвещения и страны выдвинуты. Теперь арест Хадиджи Исмаил за это, возможно, еще и закроют или попытаются сами закрыть Бакинский офис «Радио Свободы», «Радио Золотой», «Азербайджанской службы». Ну вот и все. Вот и этот процесс.
Это был директор Бакинского исследовательского центра «Восток-Запад» Растун Оруджилу.
Эхо Кавказа.
Истекает срок полномочий третьего по счету главы миссии наблюдателей Евросоюза в Грузии Тоева Клаара. Он поделился с нами своими оценками о проделанной работе, ситуации в Грузии, взглядами о разрешении конфликтов. С ним побеседовала Мзия Парисишвили.
Расскажите о тех главных вызовах, которые вы получили в период вашего руководства миссией наблюдателей ЕС в Грузии.
Главным вызовом было и остается существование административных границ Абхазии и Южной Осетии. И за время моего пребывания здесь произошло усиление режима на разделительных линиях, ужесточилось передвижение, усложнилось взаимодействие между людьми с обеих сторон, что вынудило нас встать на более длинный путь решения конфликтов. И это главный вызов для миссии, для населения, проживающего вдоль административных границ, для всего региона.
Ваш предшественник, господин Тышкевич, был объявлен персоной нон-грата де-факто властями Абхазии. И когда вы сменили его, были ожидания, что могут возобновиться встречи в Гале в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. В этом направлении есть какие-либо изменения?
Я на 99% уверен, и то же самое говорят мне представители де-факто администрации Абхазии. Это не тот вопрос, который каким-либо образом связан с МНЭС. Это политический вопрос, которому Тбилиси и Сухуми нет согласия. И это причина, по которому гальские встречи в рамках МПРИ не возобновились. МНЭС может в этой ситуации лишь поощрять все стороны, чтобы они предпринимали реальные попытки начинать все это снова и снова. С нашей точки зрения, то, что гальские встречи не проводятся, это проблема. Это означает, что у нас нет частого взаимодействия с де-факто властями или с российскими пограничниками в Абхазии. В случае с Южной Осетией мы можем встречаться и с представителями юго-осетинской стороны, и с российскими пограничниками лицом к лицу. Это облегчает жизнь, нашу работу. Это дает возможность решать определенные вопросы, которые гораздо сложнее решать в Абхазии, потому что нет прямого контакта.
Грузинская сторона не сомневается в значимости миссии. Что бы вы могли сказать населению Абхазии и Южной Осетии? Почему так же важно присутствие миссии наблюдателей в этих отколовшихся регионах?
Думаю, присутствие миссии имеет жизненно важное значение после 2008 года, поскольку дает людям, проживающим вдоль административной границы, ощущение безопасности и уверенности, в первую очередь в вопросе возвращения в свои дома, а потом и проживания в них. Факт, что присутствие миссии здесь, позволяет миру узнать о том, что происходит вдоль административных границ. Мы регулярно докладываем о фактах усиления сооружений на административных границах, о трудностях, с которыми люди сталкиваются при их пересечении. И с этой точки зрения я верю, что мы, служа здесь, играем жизненно важную роль в информировании широкой публики о ситуации на месте. Кроме того, тот факт, что мы управляем горячей линией, которая дает представителям служб безопасности всех сторон возможность обмениваться друг с другом информацией, приветствуется всеми, как правительством Грузии, так и представителями де-факто властей в Сухуми и Цхинвали, а также пограничниками РФ. Эта горячая линия дает возможность решать маленькие вопросы, недоразумения, которые могут вызывать больше трений. Люди могут обмениваться информацией, и это действует в частых случаях задержания людей. У нас есть успехи в решении таких вопросов, например, в обнаружении автомобиля в Цхинвале, угнанного в Тбилиси. И я думаю, наша роль посредников жизненно важна не только для тех, чьи действия связаны с предоставлением безопасности, но и для всего населения, проживающего с обеих сторон вдоль административной границы.
I believe on all sides of the ABL.
В Грузии проявляют большое беспокойство по поводу заключения нового договора между Москвой и Сухуми. Это расценивается как шаг к аннексии и возникновению новых серьезных вызовов в обеспечении региональной безопасности. Что вы можете сказать?
Any moves by
Любые движения действующих лиц извне, еще больше разделяющие стороны, естественно, не способствуют позитивным конструктивным развитиям событий. Все действующие лица из Евросоюза, России и США должны работать для сближения сторон, помогать процессу примирения Тбилиси, Сухуми и Цхинвали. А этот так называемый договор не помогает нам в движении в этом направлении. В то же время, я думаю, что это может стать большим окном возможностей, особенно для тех лиц, политиков Тбилиси и Сухуми, которые желают увидеть альтернативное развитие. Мы слышали много дискуссий, даже демонстрации в Сухуми были связаны с этим договором. И я думаю, что есть много людей, которые хотят альтернативного развития. Это может стать возможностью предложить новое видение того, где должна быть Абхазия, и как существующий конфликт может завершиться примирением между Сухуми и Тбилиси, и как мы можем достичь того состояния, в котором все действующие лица, такие как Евросоюз, российские пограничники, вооруженные силы, покинут эту территорию и больше не будут здесь
присутствовать.
В каком направлении должна двигаться Грузия, чтобы улучшить ситуацию?
Как я уже сказал, я убежден, что сегодня то время для грузинских властей, когда можно четко обозначить свое видение будущего, в котором грузины, абхазы и осетины могут жить вместе. Это то время, когда можно придумать что-то новое, конкретное и существенное, что может убедить людей, живущих в Абхазии. И это предложение должно быть от правительства Грузии. Факт, что так называемый договор, инициированный Москвой, не способствует разрешению конфликтов, но я считаю, что действительно возникает новая возможность для правительства Грузии разработать принципиально новую стратегию.
Наверное, в этом помогут ЕС и другие посредники. Теперь о другом. У вас на груди белая лента.
Белая лента означает, что мы присоединились к 16-дневной кампании против гендерного насилия. Борьба с этим видом насилия очень важна, потому что это очень большая проблема. Об этом мы рассказываем и на нашем сайте. Мы обновили его. Информация доступна и на абхазском, и на осетинском языках.
Можете поделиться вашими самыми яркими личными впечатлениями, которые вы увезете из Грузии?
В первую очередь, и, наверное, это впечатляет в Грузии всех приезжих, это ваша природа. Эта природа захватывающе красива. Я думаю, вы лучше должны ухаживать за ней, потому что очень много мусора портит эту красивую картину. Естественно, то гостеприимство, которое не только в Грузии есть, но и на Кавказе в целом. Особенно запомнилась мне 50-я встреча в Эргнете. После официальной встречи мы все переместились к Саву, и грузины, и осетины, и российские представители. И я увидел по-настоящему теплую сердечную атмосферу общения, а тосты, которые поднимались, были проявлением общей культуры. культуры, общего восприятия жизни. Это мне показалось большой основой для примирения, ведь по обе стороны административной границы есть общий взгляд на жизнь. И чтобы их воссоединить, нужно не политическое мужество, а политические обязательства, взятые на себя всеми сторонами.
С Тойва Клааром беседовала Мзия Парисяшвили.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21:30, Сухумицкий Инвали, 8:30. С региональными новостями Любовь Баматова.
Губернатор региона Гурия, Западная Грузия, Георгий Чхеидзе подал в отставку, сообщила глава пресс-службы губернатора Нино Ламджария. Насколько я знаю, он решил покинуть должность на основе личного заявления. Остальные детали мне пока неизвестны, заявила она. Георгий Чхеидзе был губернатором региона Гурия с декабря 2013 года. Кадровые изменения, осуществленные в партии «Грузинская мечта» и структурах исполнительной власти, один из лидеров республиканской партии Давид Бердзинишвили объясняет желанием улучшить эффективность управления, сообщает портал «Грузия онлайн». Осуществление перестановок в отдельных структурах правительства – полностью эксклюзивная прерогатива исполнительной власти. Это естественная попытка улучшить менеджмент. Явно в нескольких министерствах проходит процесс перестановок для повышения эффективности работы. Что касается вопроса ухода Звиада Джанкарашвили с должности исполнительного секретаря «Грузинской мечты», то я не успел познакомиться с ним. Однако это решение – внутрипартийное дело, заявил журналистам Давид Бердзинишвили. Отвечая же на вопрос о том, имеет ли место освобождение от должности представителей так называемого кахетинского клана премьер-министра, Давид Бердзинишвили шуточно заявил, что у кахетинцев и кикизикцев солидное количество и в республиканской партии, да и сам председатель парламента родом из Сигнахи. Так что в Грузии не существует региональных кланов, заключил Давид Бердзинишвили. В торговом центре в Батуми, где продавалась новогодняя пиротехника, вспыхнул пожар. Огонь охватил территорию площадью более 500 квадратных метров. В результате пожара пострадал один человек, 51-летний Давид Путкарадзе. Как рассказал сын пострадавшего, у его отца проблемы с легкими, и из-за дыма от пожара ему стало плохо. По существующей информации задержан один человек Малхас Тибидзе, который производил сварочные работы. В МВД Грузии эту информацию не опровергают и не подтверждают. В настоящее время можем лишь сказать, что осуществляются следственные действия. Дело возбуждено по статье «Повреждение или уничтожение имущества», заявили Интерпресс-Ньюс в МВД. Министерство иностранных дел Грузии распространяет заявление в связи с военно-полевыми учениями в Южном военном округе России и самопровозглашенной Республике Южная Осетия, сообщает сегодня 7 декабря портал «Грузия онлайн». Эти действия России являются посягательством на суверенитет и территориальную целостность Грузии.
С новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Александр Касаткин. И мы продолжаем нашу программу.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумиц, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Эксперты Армении продолжают обсуждать договор о присоединении страны к Евразийскому экономическому союзу, рассказывает Ирина Келехсаева.
Объявленное президентом Армении решение интегрировать страну в Евразийский союз по признанию местных политиков и экспертов стало неожиданной новостью для армянского общества. До того государство активно готовило пакет документов об ассоциативном членстве в Европейском союзе. Тем не менее, даже оппозиционные деятели говорят о невозможности иного выбора для Армении. Ведь во главу угла, в первую очередь, по мнению всех экспертов, ставятся прежде всего вопросы безопасности, говорит представитель оппозиционной партии Армен Мусинян.
А факт состоит в том, что в Армении нет и вряд ли в будущем будут антироссийские настроения. Мы можем быть этим недовольны, можем быть рады, но это факт. И я думаю, что весомое большинство армянского общества сейчас связывает свое будущее в контексте экономического благосостояния, вопросов безопасности с Россией. Поймите, Армения сейчас находится в системе безопасности, координируемой Россией. В этом, давайте будем откровенны, не самым дружественным регионе мира. У нас не урегулированный конфликт с Азербайджаном, у нас нет отношений с Турцией. В этом регионе безопасность могут обеспечить две форматы, теоретически. Это Россия и НАТО. Но НАТО не готов сейчас. И говорить о присоединении Армении к НАТО, это сейчас будет политической наивностью. Во-вторых, нет приемлемой цены, чтобы Армения могла бы платить и оказаться в другой системе безопасности. Так что политике нужно исходить из реалий.
По информации главы ереванского пресс-клуба Бориса Новосардяна, соцопросы, проведенные среди населения Армении в октябре прошлого года, показали, что 75% опрошенных поддерживают курс на сближение с Россией и интеграцию в Евразийский союз. Правда, к августу этого года показатель снизился до 57%. Новосардян объясняет это тем, что среди армян все больше растут настроения «нам никто не нужен», а не увеличением сторонников евроинтеграции. Хотя у идеи вхождения Армении в Евразийский союз России есть и непримиримые противники. Один из них – эксперт Стефан Сафарян. Он считает процесс интеграции в Евразийский союз началом потери независимости Армении, которую фактически вовлекли в Путинский союз, говорит Стефан Сафарян.
Цели этого союза, скорее всего, политические, и это вполне совместимо с российским концептом про многополисного мира. Я не буду сказать, что я против, или некоторые соотечественники против этого союза из-за того, что мы не хотим многополисного мира. Нас волнует то, что в этом союзе Армении делать нечего. Проблема в том, что как государство у Армении нет многих возможностей. У нас нет природных ресурсов, чтобы развиваться как те государства, у которых есть природные ресурсы. У нас маленькая территория, блокада со стороны Турции, Азербайджана, маленькое население. В этом плане у Армении только есть один выбор – стать государством европейского типа. С демократическим управлением, с уважением прав человека. Если не членом Европейского Союза, хотя бы государством европейского типа.
Мнение Сафаряна разделили еще несколько экспертов, и речь, по их мнению, идет прежде всего о том, что все три государства, которые уже вошли в Евразийский Союз, имеют авторитарные режимы, что приведет к регрессу внутриполитической жизни армянского государства. На это опасение очень интересно отреагировал известный армянский политолог и директор Кавказского института Александр Искандарян.
Евросоюз – это демократический процесс. Евросоюз – это гигантская бюрократическая машина. Конечно же, Армении нужно развивать демократию, свободу прессы, я не знаю, бороться с коррупцией. Более того, это не акт, это процесс. Это нужно делать всем странам мира, от Бангладеш до Голландии включительно. Но это другая проблема. Это проблема внутренней политики Армении. Это проблема наличия серьезной оппозиции. Это проблема не того, чего власти хотят. Везде элиты хотят одного и того же. Это проблема ротации власти. Это проблема слитности бизнеса и политики. Хочешь развивать демократию, развивай, причем здесь десертей. Плевать хотел Путин, есть в Армении свобода прессы или нет. Зачем ему это? Коррумпирована Армения, не коррумпирована Армения. Это не режимы Казахстана, России и Белоруссии видятся одинаковыми, только если из Австралии смотреть. Они чрезвычайно разные.
По предварительной информации, после ратификации договора парламентом, Армения может вступить в Евразийский экономический союз уже 1 января 2015 года. Ирина Келихсаева специально для «Эхо Кавказа».
Принял решение поддержать присоединение страны к Евразийскому экономическому союзу. Продолжаю тему директора Армянского центра национальных и стратегических исследований Манвел Саркисян.
Вопрос Евразийского союза, таможенного союза, он, конечно, последний год был в центре внимания в стране и каким-то образом определял позицию всех политических сил и активной общественности. И какая-то вот, ну, пришло время, как говорится, уже определиться. К этому времени нигилистическое отношение к этим российским проектам, конечно, очень сильно увеличились в стране. И внутренняя полемика, по сути дела, все время шла вокруг этого. Поэтому, когда дело дошло до того, что должны были подписать это 10 октября, и вот сейчас парламент должен был ратифицировать, уже создалась такая ситуация, когда вопрос уже поднялся до уровня того, что все те, кто подпишут, значит, они есть изменники Родины. И на этом фоне вот происходили последние события. В центре внимания, конечно, было вот, политическое поведение этой тройки, четверки, тройки невластных сил, как здесь называют, они сами себя называют, поскольку фактически очень трудно было понять, почему они стали на защиту входа Армении в Евразийский Союз. Ничего такого толкового не говорилось с их стороны и не говорится. Но зато появился такой тезис, что некуда деваться, выбора нет. Поддерживаем, потому что выбора нет. Что, конечно, среди общественности вызвало большую волну недоверия. Многие считали и считают, что дело вот не в этом, а в том, что это партии, по крайней мере, две партии невластной тройки, они, скорее всего, склонны ориентироваться на Россию и в своей политике ожидают помощи России, и поэтому вот, в принципе, склонны уговаривать всех, чтобы все согласились на их решение, значит, ратифицировать. Уйти не могли от этого. Был вот случай в этом году, когда надо было подписать газовые соглашения, опять связанные с Россией, которые многие оценивали как кабальное соглашение, невыгодное в Армении. Тогда эти невластные партии смогли каким-то образом выйти из-под этой сложной ситуации. Они просто сделали бойкот, не участвовали. И тогда уже многие говорили, что если они бы участвовали, они бы обязательно за были бы. Тогда это получилось, но на этот раз эти партии не могли пойти по пути бойкота, показать, что они вот против. И пошли, вот подписали. Это сложности создало, конечно, и в самой тройке, потому что партия «Наследие» изначально была резко против, и как потом вот показал голосование парламента, показало, они, в общем, дружно выступили против. А от Армянского национального конгресса фактически отколовшиеся два депутата выступили или против, или воздержались. Один воздержался, один против. А остальные, опять же, дружно выступили за. И надо было ожидать, что после этого большим нападкам подвергнется именно Армянский национальный конгресс. И сами эти депутаты начали очень резко выступать против общественности, обвинять общественность саму. Левон Зурабан, лидер фракции, даже обвинил общественность, что если вы считаете, что это угрожает национальной безопасности Армении, интересам Армении, почему вы не выступили на улице, не ломали там ворота парламента, все. В общем, дело дошло до такого вот абсурда в связи с этим. И связано это, конечно, и с октябрьскими двумя большими митингами, где тоже эти партии заверяли народ в том, что формируют очень мощное движение, что, в общем, поставят вопрос смены власти. Но очень быстро все это угасло по непонятным причинам. Вот тогда уже была большая волна недоверия, как раз многие это и тогда говорили, что все эти митинги все тоже были для того, чтобы отвлечь внимание общества от того, что 10 октября Серж Саркисян должен подписать. То есть доверие, конечно, к политической системе резко. Ну, оно и так было очень низким, но сейчас упало до такой степени, что действительно партии как бы воюют с активной общественностью, вот так скажем, да. В этой вот ситуации страна и находится сейчас.
Скажите, почему такое единодушие? Существуют ли какие-то ожидания от вступления Армении в Евразийский Союз и с чем они связаны, на ваш взгляд?
Ну, знаете, это так интересно получилось, что вся вот эта внутренняя грызня, она совпала с тем, что резко начал падать армянский драм. То есть воочию как бы всем видны первые плоды, да, присоединения к этому союзу, еще не успели присоединиться. Ну, вот эта девальвация драма, я не знаю, что происходит, никто никаких пояснений не дает, почему, как продолжается этот процесс. То есть на этом фоне попытаться сказать, что у нас будут какие-то дивиденды, и там что-то будет, оно просто выглядит смешно. Уже многие отказываются, и поэтому я и говорю, основным тезисом стал тезис того, что нам некуда деваться, опасно конфликтовать с Россией и тому подобное. И, скорее всего, так пытаются люди объяснить, чем сказать, что мы там чего-то ожидаем. То, что творится в России, тоже все видят, и там внутренняя эта полемика, там падение рубля и все. То есть, конечно, что-то оптимистическое кто-либо здесь говорить не может, что мы какую-то пользу будем иметь. А если кто-то и говорит, в основном насмешки вызывает это. Нету нормальных анализов. Экономисты практически все говорят в пользу того, что только вред от этого, повышение цен будет на многие товары. То есть никто, не знаю, пока что не дал такого анализа конкретно, что можно ожидать.
Это был Манвел Саркисян.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В Госкомитете по репатриации самопроглашенной Республики Абхазия состоялась презентация книги известного абхазского писателя Джумы Ахуба «Вернись, мой брат», рассказывает Виталий Шария.
Это историко-публицистический очерк, написанный еще в 1995 году в форме письма живущему в Турции потомку абхазских махаджиров. Сейчас этот очерк, написанный на абхазском языке, и его переводы на русский и английский языки вышли книгой в твердой обложке и тиражом 5000 экземпляров, весьма внушительным для Абхазии, в Сухумском доме печати. Неудивительно, что конференц-зал Госкомитета заполнили в основном абхазские репатрианты из Турции и Сирии, в подавляющем большинстве молодежь. Все выступления на презентации и автора книги, и его собратьев по Перу Терентия Чания, Сергея Зухба, Вахтанга Абхазоу, председателя Госкомитета по репатриации Хрипса Джопова, прозвучали на абхазском, и поэтому я попросил после нее Джума Виссарионовича Ахуба дать интервью на русском языке специально для слушателей радио «Эхо Кавказа» и читателей его сайта. Очерк «Вернись, мой брат» начинается словами: «Мой брат, в самый разгар войны я получил твое письмо из Турции. Не обижайся, что до сегодняшнего дня не смог на него ответить. Как тебе известно, слава Всевышнему, война закончилась нашей победой». Конец цитаты. Автор не называет имя адресата, или это некий собирательный образ брата. Нет, Джума Ахуба, как он рассказывает, писал действительно своему троюродному брату. Начал он свой рассказ со времен махаджирства, когда его предки жили в селе Атара.
Мой родной дед, отца отец, находился в горах, вернулся в село. Наше село почти опустело. Они ушли в Турцию. И мой дед поехал в Турцию, нашел своих братьев. Но они не вернулись, отказались. Мы не хотим жить с русскими. Он вернулся, он шел пешком несколько месяцев. Он взял с собой маленького мальчика. 10-12 лет Лагула. У него никого не было, полный сирота. Он его воспитал. По пути Этого мальчика три раза продал и крал его. Они же голодные, плохо одетые, конечно, холод и так далее. И целая история. Он почти полгода шел пешком и вернулись. Он его воспитал, как родного, женил его. А эти до сих пор живут Азимжа. Его дети, его внуки так далее, до сих пор живут.
В самом начале очерка автор приводит строчки из письма, полученного из Турции от внука одного из оставшихся там в конце XIX века братьев своего деда. «Что же случилось между вами и грузинами, что вы начали воевать друг с другом? Как вы не можете понять, что у вас только один общий враг, которому выгодна война между вами?» Конец цитаты. Эти слова, пишет Джума Ахуба, удивили его в этом письме больше всего, и они, в частности, подвигли его на написание этого очерка, в котором он очень обстоятельно и в то же время поэтически повествует о тернистом пути абхазов к свободе и воссозданию своего независимого государства. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
На прошлой неделе завершила работу 8-я конференция Северо-Кавказской парламентской ассоциации, в которой приняла участие делегация Южной Осетии под руководством председателя парламента самопроглашенной республики Анатолия Бибилова. Участники конференции приняли совместное обращение к Владимиру Путину с предложением заключить с Южной Осетией соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства, рассказывает Мурат Гукимухов.
Южная Осетия стремится урегулировать с Россией вопросы, связанные с двойным гражданством. Ситуация в самом деле довольно странная. Россия сама подчеркивает, что 90% жителей Южной Осетии являются ее гражданами. В 2008 году это было одним из главных аргументов Кремля для вмешательства в грузино-осетинский конфликт. Сегодня предоставление российского гражданства в Южной Осетии практически поставлено на поток. Но при этом между государством-патроном и подопечной республикой не существует договора об урегулировании вопросов двойного гражданства, как, например, с Таджикистаном или Туркменией. Зачем это нужно? Например, чтобы парня с двумя паспортами не призывали в армию дважды. Один раз в Южной Осетии, второй раз в России. Поправка от 1 августа 2013 года к российскому закону о воинской обязанности и военной службе освобождает от службы в российской армии молодых людей, цитирую, прошедших военную службу в другом государстве в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, конец цитаты. То есть тем самым договором о двойном гражданстве. Судя по выступлению на конференции председателя Комитета по внешней политике и межпарламентским связям Игоря Кочеева, югоостинские парламентарии рассчитывают явно на большее, чем договор с Таджикистаном или Туркменией. Они хотят, чтобы с югоостинских граждан были сняты ограничения на государственную службу, предусмотренные в России для иностранцев или лиц с двойным гражданством. Но и здесь получается забавная вещь. На территории Южной Осетии действует российское законодательство в тех случаях, если не существует местного закона. Так вот, это значит, что на территории Южной Осетии лицо, имеющее наряду с югоостинским гражданство другой страны, не может быть государственным служащим, не может быть военным прокурором, милиционером, не может иметь доступ к государственной тайне и так далее и тому подобное. Соответственно, все чиновники Южной Осетии, начиная с президента, находятся в своих должностях с нарушением закона, так как у всех у них есть российский паспорт, говорит Юрий Кокоев. Абсурд, конечно, но закон есть закон. По мнению бывшего судьи Верховного суда Южной Осетии Юрия Кокоева, если даже ограничения на госслужбу не будут сняты новым договором с Россией, то их в любом случае придется устранять в одностороннем порядке.
И это ограничение распространяется и на нас, конечно. Ну, надо урегулировать в одностороннем порядке вопрос о двойном гражданстве. Это надо сделать, потому что мы находимся в отношении России на таком положении, что эти вопросы надо решать.
Югоостинский эксперт, бывший депутат парламента от Народной партии Ролан Келихсаев, напротив, считает, что никаких дополнительных законов принимать не нужно. Дело в том, что сам этот закон о том, что на территории Южной Осетии действуют российские законы, если иное не предусмотрено местным законодательством, противоречит местной конституции, в которой четко прописано, что на территории республики действуют только законы Южной Осетии, говорит Ролан Келихсаев.
Даже российский уголовный кодекс, который применяет нас, незаконный фактически. То есть любой человек, который здесь отсидел, он может запросто посудиться, сказать, да по какому уголовному кодексу меня осудили. То есть у нас полный правовой вакуум. Надо каким-то образом покончить с этой правовой неопределенностью. Скорее всего, тут надо просто продублировать Российский уголовный кодекс вот на данном этапе, если мы свою не разрабатываем, и принимать новую конституцию. Потому что старая конституция, она была полностью искромсана. И вот с новой конституцией исправить все правовые пробелы, которые у нас существовали все это время.
В любом случае, считает Ролан Тилисаев, принимать соглашение о двойном гражданстве необходимо. Во всяком случае, одной несуразностью в юго-осетинском законодательстве станет меньше. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжая программу в рубрике «Взгляд из», московский публицист Вадим Дубнов.
Если бы Кремль умел улыбаться, у него был бы повод. В самом деле, как и кому, как не Кремлю, улыбаться, наблюдая за шоу под названием «Абхазская полемика о суверенитете». Стиль операции прикрытия в Москве чтим традиционно. Настолько, что уже как-то и не принято задумываться о его востребованности. Для Абхазии важен суверенитет, пожалуйста. Забыли в Сухуми, никто, кажется, и не обратил внимания на пикантную деталь. Кремль и не думал ни на чем всерьез настаивать. Сухуми не нравится первоначальный вариант договора. Ради бога, пишите свой. Компромисс, в котором будут учтены чаяния Сухуми, сколько угодно, ничего не жалко. Москве нужен договор, как факт. Без углубления в содержание. Что там про комплектование группировки войск, про гражданство, что хотите. Только подписывайте. Подписали. К слову, в Абхазии тема независимости вообще и отношений с Россией тоже разновидность лукавого диссонанса. И дело даже не в том, что мечта о независимости органично уживается с усталым согласием ею поступиться, но все равно выйти за эту независимость на площадь. Поэтому обвинение в готовности сдать страну России – любимый аргумент любой абхазской оппозиции, которая от него же отбивалась точно так же, будучи властью. Поэтому накал полемики в Абхазии, по крайней мере, понятен. Но зачем этот договор России? Кто-то в самом деле опасается наступления грузинской армии? Или на Сухумскую набережную готовится высадиться натовский десант? Или без объединения в единую рать невозможно золотая дыра на границе в Гальском районе? Что в этом договоре этакого, чего Москва не могла бы добиться от Абхазии в рабочем порядке и без такого оглушительного дипломатического перформанса? Что здесь было такого эпохального, ради чего, как принято считать, Сурков свергал Анкваба? Ничего, кроме одного. Договор будто настоящий, заключенный с настоящим государством, о настоящем союзе. И не важно, что в нем прочитывается между строк, пусть хоть и в самом деле фактически аншлюз при полном уважении территориальной целостности. На самом деле, политика независимости Москву интересует ничуть не больше, чем грезы об инвестициях, которые теперь непременно должны хлынуть в Абхазии. Для Москвы договор чисто инфраструктурный. Такой и должна заключать страна, которая планирует стратегическое влияние в своем, по-солженицки говорят, подбрюшке. И сам президент не дает в этом усомниться. Он произносит на церемонии подписания то, что и ждут услышать стратеги и любители. Железная дорога, которая теперь уж точно станет реальностью. И эта реальность, как давно знают стратеги, должна в корне изменить всю конфигурацию Южного Кавказа. При этом железнодорожный триумф венчает планы поистине тектонического масштаба. Дорог-то практически целая сеть. Тут и Авара-Кахетинская трасса, и большие планы на Транскам, и про военно-грузинскую не стоит забывать. Давно, правда, не слышно про военно-осетинскую, а то ведь блистательный горнолыжный Мамисон тоже наполнял изрядным вдохновением на эту тему. В общем, Москва мастерски изображает операцию «Большое возвращение». Некоторые, правда, обратили внимание, что абхазским прорывом она, наоборот, поставила жирный крест на своих эпохальных проектах. Дескать, теперь Тбилиси после такого оскорбления уж точно не пойдет навстречу Москве в начинание, которое ему и так особых бонусов не сулило. Все так. Но это заключение надо дополнить одним нюансом. Москва, судя по всему, и не собиралась ничего строить, по крайней мере сейчас, или в обозримом будущем, а это важно. Эта политика требует всемерного и тщательного учета временных ритмов и их политического наполнения. А политтехнология не требует ровным счетом ничего. Это ремесло для счастливых, которые не любят считать на несколько ходов и не обязаны добиваться реальных результатов. Все здесь и сейчас. Москва в изоляции. Предыдущая затея с евразийской интеграцией саморазоблачается даже быстрее, чем предрекали злые скептики. Боковой сюжет евразийства с Арменией становится вдруг одним из основных. Заодно можно потревожить Азербайджан, заставить поволноваться грузин. И, наконец, все равно отношения с Сухуми и с Схинвали как-то надо формализовать. Все сходится идеальным образом. Брошенная с политтехнологической небрежностью фраза рождает бурю в Тбилиси, что Москве само по себе приятно. Круги расходятся до Баку и Анкары, что тоже неплохо. Профессиональные оптимисты говорят о возвращении и рисках, потому что уже никто ни от чего не может отмахнуться. И все это совершенно бесплатно. потому что 25 миллиардов Абхазии все равно его пришлось обещать. Вадим Дубнов для «Эхо Кавказа», Москва.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. С вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и отличной недели.